Ветер в окно. Исторический клуб.
Ветер в окно, ветер времени. Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Ольга Смирнова. Тема нашей передачи сегодня «Моя семья в истории России». Проект почти под таким же названием более 10 лет ведет на гуманитарном факультете Института аэрокосмического приборостроения заслуженный профессор, доктор исторических наук Тамара Михайловна Смирнова. В прямом эфире исторического клуба о целях и опыте этой важнейшей работы расскажут и ее студенты Ольга Ковалева и Никита Макаров. Они тоже в нашей студии. А еще у нас в студии важный собеседник и постоянный автор с доктором исторических наук, профессором, главным редактором журналов «Клио» и «История Петербурга» Сергеем Николаевичем Полтораком. Я надеюсь, мы в этой передаче продолжим разговор о проблемах высшей школы. К тому же он завершил работу над новой книгой. Роман «Альма-Матер». Это я не ошиблась. Именно так название у нее такое задорное, если не сказать хулиганское. Но вообще книга эта о любви к родине, к науке, к педагогике, к коллегам, чей нелегкий труд только спустя годы и можно оценить по достоинству. Так и случилось с автором. Свою новую книгу он открыл трогательным посвящением своей учительнице английского языка Инессе Михайловне Павловой, блокаднице, всю войну прослужившей хирургической медсестрой в военно-морском госпитале. «За то, что она научила меня любить людей», сказано в посвящении. Итак, на календаре год, объявленный в Российской Федерации годом семьи. Уважаемые радиослушатели, звоните в студию, мы работаем в прямом эфире. Телефон 346-30-61, 346-30-61. И запишите номер WhatsApp, плюс 7-921-982-86-56. Готовьте ваши вопросы, звоните, а я передаю микрофон специалистам. Тамара Михайловна, расскажите, пожалуйста, как родился этот проект? Как вы его ведете ежегодно? Что нового вносите? Как корректирует реформа нынешнего образования ваши усилия совместные со студентами?
Добрый вечер. Я историк, а работаю в техническом университете. И мне передо мной стоит серьезная задача – заинтересовать студентов, ну, скажем, прямо технарей, заинтересовать их историей, историей как наукой. История рассматривается в двух ипостасях, можно сказать. История – это прошлое, и история – это рассказ о прошлом. И мы прошлое можем узнать только через этот рассказ. То, что нам передают политики, ученые, то, что мы читаем в учебниках, то, что мы в художественной литературе можем прочесть о прежних временах. И есть один аспект исторический, который может рассмотреть каждый человек, независимо от своей профессии. И этот аспект интересен тоже каждому. Речь идет об истории его семьи. Мы все родом из семьи. Семья – колыбель, семья – очаг, семья – дом. И из семей складывается большая родина, дым Отечества нам сладок и приятен. Но первый дым очага – это от домашнего, семейного очага, который воспринимает каждый человек. И вот узнавать историю своей семьи, еще раз повторю, может любой человек. Для этого не нужно даже специальных знаний, нужно просто заинтересоваться. А разве не интересно узнать, кем были твои предки? Ну, так уж у нас сложилось, что средний человек, среднестатический, обычно знает о своих предках, ну, не старше, чем о прадедах. Четвертое поколение еще как-то известно. Но бывают, конечно, случаи, когда в семье хранятся
архивы, фотографии, архивы, да, документы.
Да, да. Или ведется уже родословное и так далее. И поэтому можно проследить историю уже не просто семьи, а историю целого рода. И вот, кстати сказать, студенты наши, которые пришли сегодня на передачу, в своих работах как раз эту работу и выполнили.
Тамара так Михайловна, вас... а можно вопрос? Да. А вот на что вы их ориентируете? Они должны опираться на устные рассказы в первую очередь, наверное, да?
Только с этого все начинается. Как иначе узнать об истории своей семьи? Вот уже маленький ребенок может спросить о чем-то родителей, бабушку, дедушку. А вот студент это вот молодые люди 17-18 лет, поскольку я работаю на первом курсе, читаю историю, они уже могут подойти к этому вопросу, ну, сознательно. Не просто спросить у бабушки, там, расскажи, как вы жили или там, чем занимались твои родители, бабушка и так далее, они уже могут, ну, уточнить что-то, проверить какие-то сведения, потому что то, с чего начинается изучение семьи, это устная история. Это вот, ну, вот такой официальный термин есть. А устная история, устные рассказы, они, конечно, могут содержать неточности, что-то забывается и, или наоборот, что-то так впечатывается в память, что за отмевает все остальное. Поэтому можно обратиться к документам, например, к вырезкам там из газет, где-то еще хранятся в семьях.
Письма.
Вот у меня одна есть работа, опубликованная студента. Она сделана на основе 33 фронтовых писем прадеда, который в 43-м году пропал без вести на фронте. Можно обратиться к очень хорошим, очень информативным сайтам «Память народа», «Подвиг народа», чем и чаще всего и занимаются студенты, когда изучают военную историю своих прадедов. Но вот я подчеркиваю, что это та отрасль науки, вот я позволю себе так сказать, науки, которой может заниматься любой человек. И все зависит только от интереса человека к этому. А, собственно говоря, цель-то образования – заинтересовать человека приобщением к тем достижениям, которые выработало человечество.
Тамара Михайловна, вы знаете, мне часто приходилось слышать от людей, которые изучают свою родословную, изучают глубоко, работают в архивах, тратят огромное количество времени, собирая справки, о том, что вот завершив работу, они вдруг почувствовали, что они стали другими людьми, как будто вот это и есть их бессмертный полк. И не обязательно о военном времени мы сейчас говорим. То есть вот это встает эта гвардия за плечами, жить становится интересней, детям общаться с родителями становится интересней. Мне кажется, что вот это и есть главное положительное в этой работе. Но вы издаете еще и сборники.
Да.
Как ребята, почувствовав, вот, увидев печатный текст, завершенную работу, опубликованный, как они воспринимают себя и историю своего рода?
Ну, непосредственно, как сами студенты, не могу...
Они расскажут
не,
нам.
Не, они не, ну, может, вот наши
да,
расскажут. А я хочу сказать, что родственники старшие студентов тоже откликаются и присылают отзывы. Правда, не так много, как хотелось бы, но уж очень интересно пишут, например, как сказать, вот я никогда не думал, нет, ну это от студента я цитирую, я никогда не думал, что эта работа может быть такой интересной. Я никогда, или там пишет другой, это самый интересный исследовательский проект, которым я занимался
и
в своей
не скачаешь
жизни.
Из интернета.
И вот, вы совершенно правы. Вы подчеркиваете фактически беду я бы сказала, хроническую болезнь современного образования, которая связана с тем, что студенты опираются на крайне доступную им информацию, добываемую из электронных средств, и не развивают память, нейронные связи. Вот ученые утверждают, нейронные связи ослабевают и не возникают в таких количествах, как нужно. А тут не спишешь. Трудно уже доклады стало давать, потому что всегда есть что-то готовое в интернете. А историю своей семьи нужно создать самому. И для этого общаться нужно со старшими родственниками, укреплять вот эти самые семейные связи и приходить к выводу. И вот у меня есть в сборниках четырех очень много таких цитат, что оказывается, мои, ну, скажем так, предки, оказывается, они прожили такую интересную жизнь, они так много сделали. Может быть, и я буду способен как-то им соответствовать. Пишут, я стал гордиться там, своими родственниками. Там пишут, мой прадед – герой, например. И другие хорошие слова. И это очень важно, потому что образование не может идти вне воспитания. Если такое происходит, это беда. И как раз работа над историей, над составлением истории семьи позволяет совместить вот дидактику и воспитание, и пробудить эмоциональное отношение к истории. А в эпоху, когда искусственный интеллект, кажется, готов вытеснить все человеческое из нашей жизни, вот эмоциональное восприятие истории необычайно важно. Я пытаюсь вот проводить, что ли, эту линию.
Тамара Михайловна, всего... давайте мы попросим ребят, чтобы они рассказали о своих работах, что им удалось найти, как вас приняли в семье. Много нового, прочитав о своих поколениях. Никита начнет, да?
Да, давайте.
Ну, давайте, да. Никита Макаров.
Добрый вечер, слушатели, коллеги. Хочу сказать, что работа над историей своей семьи, над своей родословной, очень интересная и самобытная. Лично я начал погружаться в историю своей семьи еще в 13 или в 14 лет в школе. Мой учитель истории предложил пойти на городской конкурс. И именно тогда я и начал собирать информацию. Сначала это был устный опрос, грубо говоря, бабушек. Узнал, допустим, что по маминой линии у меня прабабушка вела записи, вела дневник.
Куда? Не сохранился, Никита?
Сохранился, да. И как раз-таки за счет его я там узнал много. Большие семейные фотоархивы, документы.
Но Никита у нас из Волгограда родом.
Да, сам я из Волгограда.
Поэтому это исторический город. И его история в годы Великой Отечественной войны, очевидно, тоже не прошла мимо вашего рода.
Да. Многие мои предки участвовали в защите Сталинграда, в Сталинградской битве. Обращался я в архив города Волгограда. Но, к сожалению, как раз-таки в годы Сталинградской битвы город был подвержен массовым уничтожениям, поэтому большинство документов сохранено не было, и я не смог получить никакой информации из архива.
Никита, а что удалось, вот до какого колена, скажем так,
да,
найти информацию?
Мне удалось дойти до шестого колена, что по папиной, что по маминой линии, потому что обе семьи хранят память, хранят документы. Я хочу еще подчеркнуть, что узнавая историю своей семьи, ты погружаешься в историю государства, в историю России. Допустим, мой прапрапрадед по папиной линии был, как мне рассказывала бабушка, немцем. Его звали Падема Франц Демьянович. Я спросил бабушки, бабушка, а как? Почему? Как вот он был немцем? Она мне рассказала, что он был выходцем из поволжских немцев. И тогда я заинтересовался, кто же такие эти поволжские немцы? Вот, и, допустим, погрузился, прочитал, что еще в конце 18 века по инициативе Екатерины II, она сама была как раз-таки немкой по происхождению, в Германии велась активная агитация по освоению земель в России. Вот. И первая волна переселенцев насчитывала около 30 тысяч человек. Они присягали на верность короне и становились подданными императрице. И как раз-таки все эти колонисты переехали в Поволжье, где была образована Саратовская губерния, а позже и Царицынская, как раз-таки где и жил мой прапрапрадед.
Никита, а вот что больше всего поразило?
Как раз-таки, наверное, история вот Подема Франца Демьяновича, хоть о нем много неизвестно, но то, что он был немцем, также я знаю, что он был художником, но его работы, к сожалению, у нас в семье не сохранились. Вот, но...
А кто бабушкины дневники сохранил? Мама?
Она и моя бабушка сохранили. Ну, я сам застал свою прабабушку при жизни, хоть она уже не совсем была в силах мне рассказать что-то подробно, но какие-то, так сказать, предания семейные, что она еще была в силах мне поведать, я узнал от нее лично. Вот. Допустим, это я не могу никак подтвердить, но она рассказывала, что в каких-то далеких предках во мне замешана в нашей семье греческая кровь.
Да, между прочим, вот эти семейные предания, мифы какие-то недоказанные, они тоже очень интересны, безумно интересны. Я тоже с этим сталкивалась. Олечка, а вы как? Оля Ковалева сейчас продолжит разговор. О чем вы писали? Что? Какой материал стал страницей истории нашего Отечества?
Да, добрый вечер. Во-первых, я хочу сказать спасибо большое Тамаре Михайловне, которая студентов сподвигла на такую работу, потому что, верно она сказала, что эта работа нужна не ей, а нам. Узнать о своем роде. Вот, моя работа называется «Мой род, которым я горжусь». И узнав очень много нового, я очень много для себя открыла. Чем я пользовалась? Во-первых, да, это личное общение. Я звонила моей бабуле. Вот, а также в моей семье хранится...
А вы откуда?
Я из Майкопа, это Республика Адыгея. А также в моей семье хранится автобиография моего прадеда Гончарова Михаила Яковлевича. И еще мне родственники нашли родословную Торопа, рода Торопов. Это получается по моей прабабушке линия, и там сведения начинаются с начала XIX века, то есть 1802 года. Это Ефим Тороп, вот, и его сын младший, это мой дед моей прабабушки, то есть я являюсь его потомком в шестом поколении аж. Вот. И начинается все с Украины, с Киевской губернии Российской империи. Вот. И я очень много нового узнала, на самом деле, что как вообще мои предки жили, как им приходилось, как им трудно, что они переселялись по жалованной грамоте Екатерины II на южные земли, заселение было, вот, как они вообще строили свое жилье, как они пытались выживать, потом как их признали кулаками за то, что они просто...
Имели хозяйство.
Да, за свое трудолюбие и желание жить лучше, как отправили Василия Степановича Торопа на Урал по сфабрикованному делу, как он без гроша в кармане, ему нужно было пройти, вернуться домой, считай, пол России, и он вот преодолел это. Вот. И очень много нового я узнала о моем прадедушке, который участвовал в Великой Отечественной войне. Вот. Раньше я знала какие-то поверхностные моменты, а изучив его автобиографию, я узнала полностью его военный путь, все его медали, медаль за отвагу, потом орден двух степеней Отечественной войны, потом за победу над Германией тоже медаль у него есть.
Как хорошо, что вот военные архивы приводят в порядок, и сейчас имеет возможность каждая семья буквально какие-то получить данные, проверить и даже найти без вести пропавших. У меня была такая история, когда вот буквально 9 мая мне позвонила известнейшая актриса в Петербурге, сейчас директор театра степ-шоу Нина Виниченко, которая не знала о своем отце. И вот она нашла в архивах, она так была счастлива, она так плакала от счастья, что я эту эмоцию просто никогда не забуду. Когда она мне позвонила и сказала, что вот в архивах она нашла информацию о своем без вести пропавшем отце.
Также в моем роде хранятся фотографии, которые мне присылались, я их все просматривала, изучала,
это
кто есть
когда
кто.
Когда вы стали заниматься,
да, когда я стала заниматься работой,
вы стали просить присылать, да, вам, вот, понимаете? Да. Mm-hmm.
Сделаем небольшую паузу, уважаемые радиослушатели, присоединяйтесь, задавайте вопросы специалистам. Телефон в студии 346-30-61, 346-30-61.
Уроки истории.
Есть звонок радиослушателя. Задавайте вопрос, но представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, меня зовут Сергей.
Здравствуйте, Сергей.
Да, у меня вопрос к Тамаре Михайловне.
Да.
Вот вы рекомендуете расспрашивать, ну, старших. И вы знаете, вот много лет тиражируется идея, которая меня вообще так глубоко коробит. Состоит она в том, что, дескать, настоящие фронтовики не рассказывают ничего. А те, кто говорят, ну, попросту говоря, вранье.
Ну, это не всегда так, Сергей, конечно.
Да, вот мне хотелось бы, поскольку это идеологема, и сейчас можно услышать. Вот как вы реагируете, Тамара Михайловна, вот в подобных ситуациях?
Угу. Значит, Тамара Михайловна, я вам вынуждена перевести вопрос Сергея. Сергей говорит, что вот существует такая точка зрения, что настоящие фронтовики не любят рассказывать о войне и не рассказывают о войне. А кто рассказывает и с огромным желанием рассказывает, ну, те, скорее всего, тыловики или, так сказать, не совсем фронтовики.
Но,
как вы, вот, что вы порекомендовали бы Сергею?
Как всегда, есть преувеличение в такого рода заявлениях, но действительно не очень любят рассказывать люди, прошедшие такие испытания, об этом, но какие-то моменты все равно рассказывают. Может быть, если есть еще такая возможность поговорить с непосредственными участниками Великой Отечественной войны, которых все меньше и меньше, то, может быть, попытаться как-то разговорить.
И не упустить время,
конечно,
пока есть у кого
что,
спрашивать.
Потому что потом будет поздно. Я вот студентам говорю, делайте, пока это возможно.
Да.
И вспоминаю в этом случае себя, потому что вот не расспрашивала я ни деда своего, который в концлагере сидел, ни отца, ставшего инвалидом в 23 года при обороне Севастополя. Вот не расспрашивала, когда была такая возможность. А теперь все это ушло. И то, что в первую очередь такую работу человек выполняет именно для себя и для своих детей, вот кто это... Действительно, кто этим проникается, он убеждается, что это действительно так.
Вот, часто вы же, очевидно, тоже слышите, как воспитывать детей. Да вот так и воспитывать.
Да.
Вот
и
так.
И вот я еще хочу одну деталь такую назвать обязательно. И на это обращают внимание вот в некоторых отзывах. Вот смотрите. Нам, родителям, никогда не приходилось задумываться, насколько жизнь современного поколения в 21 веке отличается от судеб людей в 20 веке. Мы вдруг осознали, что между эмоциями и переживаниями нашего сына и эмоциями и событиями на фотографиях его прабабушек, наших бабушек, целая пропасть. То есть еще вот очень важно, что интерпретация современной молодежи истории своих предков. Ну, воспитательное значение невозможно переоценить.
Вот, уважаемые радиослушатели, обратите внимание на это. Закончился год учителя, год наставника, но совместная работа семьи и педагогов продолжается и должна продолжаться. В контексте реформы образования мы договорились вроде отказаться от Болонской системы, ориентироваться на национальные интересы, на экономику собственного, а не чужих государств. И эта важнейшая работа должна способствовать формированию представления о том, какой должна быть наша школа, каковы профессиональные задачи педагогов. И вот я хотела бы сейчас передать микрофон Сергею Николаевичу Полтораку. Мы с ним этот разговор продолжаем постоянно, и есть что сказать и сейчас. Процесс, прямо скажем, идет трудно.
Да, процесс, конечно, идет трудно, но дело не только в этом. Вот если задуматься над тем, что такое реформа. Казалось бы, реформа – дело важное, нужное, благородное, преобразование, которое предполагает улучшение ситуации в той или иной сфере. Но давайте вспомним, что реформа нашего образования началась еще в советские времена, в середине 80-х годов, даже в первой половине 80-х годов. И, как это ни странно, эта реформа не закончилась до сих пор. Но попробуем подвести промежуточный итог. Что стало лучше? Лучше не стало. Стало, к сожалению, гораздо хуже. Мы утратили то, что у нас было. Теми драгоценностями, которыми мы обладали при Советском Союзе, мы стали разбрасываться и пытаться ориентироваться на какие-то западные ценности. Вот, дескать, Болонская система. Ах, как здорово! Дистанционное обучение. Ах, как прекрасно! На самом деле, полнейшая чушь. На практике мы убеждаемся из года в год, что это все не те ценности, которые позволяют нам укреплять нашу систему образования. Разумеется, я сторонник того, чтобы к развитию системы образования был научный подход, без сомнения. Но есть какие-то основополагающие моменты, которые очень просты. А именно, надо просто любить свою профессию, я имею в виду профессию педагога. Надо любить своих студентов. За что любить? Да только за то, что они есть. И, собственно, вот в основе нашего успеха и лежит любовь к студентам.
«На наших глазах рушили советскую систему образования», это я цитирую книгу Сергея Полторака. «Платное обучение стало государственной политикой, и это, восклицает герой новой книги Сергея Николаевича, безумно дорого обходится России. Оказывая теперь образовательные услуги за деньги, мы нанесли непоправимый урон нашему образованию. Разрушили образ педагога, развратили студентов. Кто подсчитывал этот ущерб?» Уважаемые радиослушатели, вот философия этой книги, которая 1 марта уже к читателям придет, да, презентация в Союзе писателей, по-моему, да? Но вот, я думаю, что вот эта философия, она должна стать философией нашего общества. Я думаю, что это будет хорошо и правильно, и очень своевременно. Есть звонок в студии? Есть. Вы в эфире, слушаем вас внимательно.
Здравствуйте, меня зовут Светлана. Хотела бы задать вот очень личный вопрос Тамаре Михайловне по поводу книги памяти. Вот большое дело, что опубликовали в интернете данные действительно о погибших в Великой Отечественной войне. И мы там нашли информацию о нашем деде, который погиб, пропал без вести в 44-м году. Но обнаружили, что в его фамилии, а это рукописно, вот листочки из обыкновенной тетрадки в клеточку, где рукой написан вот список вот этих погибших и выбывших людей, именно в фамилии нашего деда была сделана ошибка в отчестве. Вместо Николаевича его написали Афанасьевичем, так как двумя строчками ниже был еще один человек с таким отчеством. И вот хотелось узнать, вот куда можно обратиться, если вы, конечно, в курсе, вот, чтобы уже в каких-то других реестрах вот это информацию можно было откорректировать.
Спасибо вам большое, Светлана. Ваш вопрос не единственный. Конечно же, и в архивы может закрасться ошибка, и в написании фамилии, и отчества, и так далее. Светлана спрашивает, в книгу памяти нашли они в списке погибших своего родственника? Тамара Михайловна, ответьте на этот вопрос. Что делать, как поправить, потому что неточность они обнаружили в уже опубликованном памятнике литературном?
Ну, я думаю, что сейчас нужно обратиться вот к тем известным сайтам «Память народа» или «Подвиг народа» и найти там следы своего предка, точно и с отчеством, и где призван, и так далее. И уже ссылаясь, кроме того, на какие-то другие документы, которые хранятся в семье, обращаться, ну, как говорится, по инстанциям. Ну, вообще, конечно, ошибки исправлять всегда труднее и доказывать. Но
если есть первоисточники, да, какие-то, да, документы, пожалуйста, Сергей Николаевич, вы много работаете в архивах, во всех архивах.
В этом конкретном случае я хотел бы посоветовать Светлане сделать следующее. Посмотреть, где издавалась книга памяти, и обратиться в редакционный совет этого издания, может быть, главному редактору, и написать, что так и так, в следующем издании следует учесть такую-то ошибку. И когда будет эта книга переиздаваться, она будет непременно переиздаваться, эта поправка будет учтена. Вот и все.
Ну, естественно, нужно все-таки приложить к этому какой-то документальный...
Безусловно, да. Есть копии документов.
Да.
Есть копии документов каких-то. Всегда это, конечно, будет полезным.
346-30-61, телефон нашей студии. Продолжаем разговор о совместной работе семьи педагогов, который в год семьи, конечно же, актуален как никогда. Пожалуйста, расскажите о вашем проекте, который у вас схожий и тоже более 20 уже, по-моему, лет.
Вы знаете, я хотел пошутить. Мы с Тамарой Михайловной вместе учились в аспирантуре. У нас был один общий научный руководитель, доктор исторических наук, профессор Иван Алексеевич Погорельский, которого мы с нежностью вспоминаем до сих пор.
Ванечкой называли.
Да, поэтому, конечно, вот знаете, у нас есть общий знаменатель, поэтому мы, собственно, и мыслим очень часто схожи. И то, что я на протяжении более 20 лет провожу такие же, собственно, мероприятия, скажем так, среди своих студентов, это меня немножко смешит, потому что, вот видите, мысли совпали. А с другой стороны, меня это очень радует. Мои студенты пишут такую, знаете, небольшую работу, всегда под одним и тем же названием «Моя родословная». И, конечно, поскольку речь идет о современных событиях, то, пожалуй, центральным событием, до которых достает наша память, это события Великой Отечественной войны, поэтому, пожалуй, стержнем любой работы всегда является, конечно, воспоминания о тех родственниках, которые воевали в годы Великой Отечественной войны. За многие годы у меня накопилось несколько тысяч таких рефератов, я их бережно храню и, конечно, мечтаю о том, чтобы когда-нибудь они стали достоянием общественности, чтобы наши читатели узнали о том, какими замечательными были предки вот тех студентов, которым довелось учиться у меня когда-то.
Еще один звонок радиослушателей. Вы в эфире, слушаем вас внимательно.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня слышите,
да? Да-да.
Здравствуйте.
Как
вас зовут? Я хотела вот что спросить. Я не имею... Я блокадница, и мой брат с детским домом был эвакуирован в Краснодарский край. Вернулась часть детей, а часть пропала. И ничего о них не известно. Это Краснодарский край, Ледниковский район. Детский дом. 38-я Ленина, 38. И сколько я не пыталась узнать о его судьбе, так ничего не известно. Скажите, пожалуйста, в архивах может быть какие-то документы о нем?
Вот давайте, уважаемые историки, представим, что такую задачу поставила перед вами жизнь. Нам не представилась блокадница. Как ваше имя? Простите. Как вас зовут? Угу. Отключился телефон уже. Значит, вот куда обращаться вот в такой ситуации или в аналогичных?
Есть, ну, разумеется, искать нужно в первую очередь в архивах, но тут есть два пути. Один другой не исключает. С одной стороны, нужно обращаться в Подольск, в Министерство обороны, то есть в архив Министерства обороны Российской Федерации. Это один путь. И второй путь – это нужно будет обратиться по месту нахождения
Краснодарского
края. То есть, да. Да, угу. То есть нужно обратиться в Государственный архив Краснодарского края. И обязательно, и самое главное, нужно дать максимально исчерпывающую информацию. Допустим, ну вы же знаете наверняка имя, отчество, фамилию своего родственника. Их нужно указать. Нужно указать максимально точно дату рождения. И тогда велики шансы, что вам в архивах отыщут документы и сообщат те сведения, которые вас интересуют.
Какие еще архивы полезны вот в этом случае?
Понимаете, у нас в зависимости от ситуации играют роль центральные архивы и местные тоже. Тут должно быть разумное сочетание. Дело в том, что некоторые местные архивы, они могут быть более эффективными, но случается так, что документы, которые нас интересуют, они пропали во время Великой Отечественной войны, или архив был вывезен, если эта территория была оккупирована. То есть тут должен быть индивидуальный подход. Какого-то такого общего рецепта не существует.
Спасибо. Сергей Николаевич, вот вы пишете в посвящении к вашей книге, посвящении Инессе Михайловне Павловой, блокаднице, которая работала всю войну хирургической медсестрой в военно-морском госпитале. Она научила вас не только английскому языку, она научила вас любить людей. Это сказано в посвящении. А как вот научить любить людей? Вот это очень важно на самом деле. И при творческом подходе, какой демонстрирует нам, допустим, Тамара Михайловна сегодня, вот этим циклом своим «Моя семья в истории Отечества», мы понимаем, что такое творческий подход. А что такое? Вот как научить любить людей?
Все очень просто. Должен сказать, что, слава богу, Инесса Михайловна жива. Ей идет 101 год. Мы с ней дружим. Вот я собираюсь в ближайшие дни к ней приехать с книгой, которая ей посвящена.
Вот, как радостно, что мы успели с нашей передачей
да,
к этому юбилею.
Она такая активная, угу. Она говорит мне: «Серёженька, привози своих детей, с ним позанимайся английским». Понимаете, это на 101-м году жизни. Я восхищаюсь этим человеком. Ну, даже, может быть, я рад тому, что вот есть эфир. Я мечтаю написать о ней роман, она того стоит. Даст Бог, я на это решусь. А рецепт очень простой, личный пример. Своим личным примером она показывала, как надо любить людей.
Еще один звонок радиослушателей, успеем вам ответить. Коротко задайте вопрос и представьтесь.
Нет, одну минуту. Алло.
Да.
Не надо переводить меня на эфир.
Не надо в эфир? Ну, хорошо. Тогда после эфира пообщаемся. Спасибо. Да, пожалуйста, Тамара
Михайловна. Я вот все-таки хочу еще добавить то, что меня волнует. Очень часто историю воспринимают исключительно как большую историю, только историю, там, не знаю, царей, политических деятелей, полководцев и так далее. Войн в целом, без участия отдельных личностей и так далее. А вот работа по изучению истории своей семьи на фоне истории Отечества, истории всей страны, это изучение микроистории на фоне большой истории. Так? И в ходе этого человек убеждается, что каждый из нас тоже творец истории. воевали миллионы, завоевывали победу, а не только полководцы и политические руководители. И вот когда человек осознает, что он не только объект истории, но и ее субъект, то есть активное действующее лицо.
Исторического процесса.
Да, исторического процесса. Это и есть один из важнейших шагов становления личности и гражданина, патриота. Вот это важнейшая, как мне кажется, задача изучения истории в школе и в любом вузе.
Спасибо, Сергей Николаевич.
Я очень коротко скажу лишь вот о чем. История семьи – это конспект истории нашего государства. Вот это мы должны помнить всегда, и тогда все станет на свои места. И именно с истории семьи начинается осмысление истории нашей страны.
Уважаемые радиослушатели, конечно, и профессиональные конкурсы, и фестивали, и круглые столы, и выставки, и ярмарки образовательных инноваций – это все замечательно, это все хорошо, здорово, это часть мероприятий, которая адресована и молодым, и будущим, и педагогам, и ученикам. Но вот мне бы очень хотелось, чтобы наши ребята тоже подвели итог сегодняшнего разговора и сказали, а что вот их не устраивает в сегодняшней высшей школе, или наоборот, что-то очень там нравится. Какое у вас отношение к самому учебному процессу в целом, не только к авторской вот этой работе Тамары Михайловны Смирновой? Оля.
Так. Ну вот, что мне не нравится?
Да.
Мне не нравится, что многие преподаватели, они вот из-за того, что сейчас система образования, что нужно по каким-то там документам, ГОСТам вот это все делать, и иногда, вот когда преподаватель проверяет, он больше проверяет ГОСТ, как все оформлено, вот не саму суть, как студент вот правильно
форму,
сделал.
Форму, а не содержание.
Да, да. Вот хотелось бы, чтобы больше вот в содержании, в самом процессе разбираться, чем вот что-то по шаблону делать.
А вы, Никита, что скажете? Потому что у вас ведь впереди еще много лет обучения. Вполне может быть, что учебный процесс будет меняться на глазах. Что бы вы порекомендовали вашим организаторам учебного процесса? Что улучшить?
Вот насчет, может быть, перевода некоторых предметов в онлайн-обучение. Нет у вас на этот счет мыслей?
Ну, кстати, на этот счет есть мысли, потому что я считаю, от этого обучение страдает, и онлайн ты не получишь должной информации, которую бы мог напрямую, вочно узнать от лектора, от преподавателя, и получить, закрепить эти знания. Как по мне, онлайн-формат, он может быть с какой-то стороны удобнее, но намного менее эффективен.
Ну и, конечно, решительно надо начать какую-то такую осознанную борьбу против вот этого методического засилия. Да, Тамара Михайловна?
Да, конечно, но я хотела бы все-таки закончить не этим свое вот выступление. Сергей Николаевич, вот вы говорите, у вас уже сотни работ накопились. Понимаете, чем больше их будет, тем труднее вам будет их потом обработать и, так сказать, ввести, публиковать, там, ввести в общее поле информационное. И поэтому вот я подхожу так, выбираю работы наиболее содержательные. Ну, стараюсь их, конечно, помочь отредактировать. И самое главное – вот публиковать, чтобы человек увидел результат своего труда. И вот, ну, вот за 4 года 125 работ опубликовано, но это лучшие работы. А так ежегодно там до 70, даже больше бывает, работ пишут. Причем очень важно, что пишут только желающие. Никакой обязаловки.
Да.
Это та работа, которая выполняется вот по велению, что ли, души. И если человеку интересно, он ее сделает. И я очень надеюсь, что и в нашем вузе продолжится эта традиция издания таких студенческих сборников. И, честно говоря, я не знаю другого примера пока, такого систематического подхода к публикации студенческих работ.
Тамара Михайловна, с нетерпением ждем следующего сборника. И будем рады, если вы также придете со своими студентами, и они расскажут нам о своей работе. Уважаемые радиослушатели, время наше в эфире подходит к концу. Спасибо всем, кто позвонил во время передачи. В заседании исторического клуба сегодня принимали участие доктор исторических наук, заслуженный профессор Университета аэрокосмического приборостроения Тамара Михайловна Смирнова, студенты этого вуза Ольга Ковалева и Никита Макаров. С нами был доктор исторических наук, профессор, главный редактор журналов «Клио. История Петербурга» Сергей Николаевич Полтора. Выход в эфир обеспечили звукорежиссер Алексей Худяков, инженер Родион Хафизов. Провела ведущая исторического клуба Ольга Смирнова. Слушайте Радио России. До свидания. Всего вам доброго.